говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Москва с небывалым размахом отмечает День города. Михаил Прохоров собрал журналистов со всей России. В Петербурге вручена литературная премия имени Сергея Довлатова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, Михаил Прохоров, лидер партии «Правое дело», сегодня в Москве встречался с журналистами. На пресс-конференцию были приглашены представители СМИ из всех российских регионов. Рассказывает политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров на встрече с 500 журналистов решил сообщить состав своего теневого кабинета из персон известных и не очень.
Артем Бехтемиров, создатель сети 36,6, это министр здоровья нации. Александр Любимов, министр средств массовой информации. Екатерина Гениева, это глава библиотеки иностранной литературы, наш министр культуры. Сергей Недраслев, Министерство промышленности. Евгений Иванов, Центральный банк и Минфин. Человек, который отработал в Центральном банке, возглавлял один из крупнейших банков страны Росбанк и долгое время возглавлял золотодобывающую компанию «Полюс». А у нас есть целое созвездие людей, которые готовы возглавить наш спорт. Это Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион, и Сергей Кущенко, один из лучших спортивных менеджеров страны.
С кировским губернатором Никитой Белых ведутся переговоры об участии в партийном списке. Состав первой тройки или десятки «Правого дела» Прохоров не раскрыл. Миллиардер считает главной угрозой гражданам государства, поскольку чиновники путают бизнес со службой, усложняя жизнь всем, чтобы получать коррупционные доходы. Он за то, чтобы вдвое сократить госаппарат. Прохоров выступает за сохранение нынешнего подоходного налога, за социальный налог 14%, за отмену всех, кроме подоходного, налогов с сельхозпроизводителей. Миллиардер высказался за введение налогов на роскошь, то есть не на производство, а на потребление. Михаил Прохоров предлагает и постепенные федеративные реформы.
Есть несколько вариантов, как сделать эффективное устройство государства. Там может быть выборность губернаторов, может не быть выборности губернаторов, но главный принцип должен так быть такой, чтобы власть была напрямую, максимально эффективно подконтрольна своим гражданам. Потому что сейчас мы выбираем мало властей, и за последние 10 лет мы торжественно уменьшаем количество органов власти, где мы избираем прямым законодательством. Поэтому мы предложили нашу версию. Вот, например, меня ругают за то, что в своем варианте мы не предлагаем выборность губернаторов, к примеру. Но никто не хочет слушаться. Я предлагаю ликвидировать полпредство, а губернаторам, если они неизбираемые, дать им просто другую функцию, чтобы они управляли федеральными ведомствами на территории каждого региона. А всю власть и деньги отдать мэрам городов и другим местным самоуправлениям. Почему не просто власть, а с деньгами? Потому что функции-то есть сейчас, а денег нет под местное самоуправление.
Лидер «Правого дела» сообщил, что в случае успеха на выборах партии в Госдуму он намерен баллотироваться на пост президента.
Если партия выступит успешно, станет второй, он уберет тот максимум, который мы считаем возможным, это 15%, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата. Поэтому, если партия меня поддержит, моя фамилия тоже будет в списке на выборах. Это же надо посмотреть. Я вообще со слагательным наклонением не мыслю. Я уверен в том, что мы в Думу пройдем, мы преодолеем 7% барьер. А как это получится, давайте посмотрим.
Лидера «Правого дела» много спрашивали, является ли его партия кремлевским проектом, детищем заместителя главы администрации президента Владислава Суркова.
Никаких гарантий в нашей партии нет. Мы сами идем на выборы, у нас есть яркие люди, за нами стоят реальные дела, и мы знаем, как обустроить нашу страну. Поэтому все зависит от наших граждан. А эти все ссылки и конспирации на Кремль, на Суркова, они безосновательны для нашей партии.
Но региональные журналисты уличили Михаила Прохорова в том, что как минимум два губернатора, липецкий Олег Королев и белгородский Евгений Савченко, хвалили, что поставили во главе региональных структур «Правого дела» людей «Единой России», а красноярский губернатор Лев Кузнецов открыто симпатизирует Михаилу Прохорову.
Я вообще с губернаторами не советовался. Кто-то звонил мне и предлагал какие-то кандидатуры. Вот в двух случаях это совпало. Тем более, что у крупного бизнесмена, который работает в очень большом количестве регионов России, ну, естественно, есть нормальные отношения с губернаторами. Поэтому вот партия только сама определяет, кто в том или ином регионе возглавит какой-то список. Некоторые люди из «Единой России», может быть, раньше были, некоторые ушли, но они являются нашими по духу. Поэтому многие из бизнесменов шли в «Единую Россию», ну, просто для крыши, чтобы у них не отбирали бизнес. Но людей можно понять. У меня дружеские отношения со Львом Кузнецовым. Но он состоит в партии «Единая Россия», а я в партии «Правое дело». И на выборах мы конкуренты. Но это к личным отношениям имеет никакого вообще отношения. Дружба отдельно, работа отдельно. Так всегда было в бизнесе. И так же будет в политике.
Никакой явной оппозиционности Михаил Прохоров не выказал. Говорит, что при монархическом президентстве надо запустить другие институты. Он за то, чтобы власти не имели более 25% акций на телеканалах, предлагает отмену депутатской неприкосновенности, высказывает надежду на то, что после выборов Владимир Путин изменит свои подходы к политике. Немного Фронды в ответе на вопрос о том, кого он предпочитает в качестве президента, Путина или Медведева.
Вы знаете, я бы хотел вообще-то, как и все граждане страны, узнать, кто собирается на выборы. Вот после того, кто объявил, кто идет на выборы, я могу сказать свое мнение.
Зюганов, Жириновского собираются?
Зюганова, Жириновского точно поддерживать я не буду. Я верю в успех «Правого дела». Отвечу вот так.
На мой вопрос о переговорах с представителями партии «Народной свободы» Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым Михаил Прохоров ответил.
Вы знаете, я даже не приступал к переговорам. Мы с Немцовым друзья, это все знают, но просто у нас разные политические убеждения. Я созидатель, я системщик, и я не дружу против кого-то. Я всегда дружу за. Поэтому мы за развитие, за созидание. А дружить против кого-то – это неконструктивно, это пустая трата времени. Оно не приводит к результату.
Политическое поведение Михаила Прохорова объясняет одна его фраза. «Все мои активы находятся в России». Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская саперы разминируют два взрывных устройства, заложенные около радиопередающей вышки. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями. Экологи проводят акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста «Солидарности» Виктора Чирикова.
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня Москва отмечает День города. Впервые с новым мэром Сергей Собянин празднует с размахом. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Наверное, есть смысл говорить о цифрах. Во-первых, общая сумма, которая будет потрачена на празднование 864-летия столицы, составит рекордные 220 миллионов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем тратилось на эти цели при Юрии Лужкове. Напомним нашим слушателям, что в прошлом году Лужков распорядился отменить крупные мероприятия и урезать расходы, направив средства на устранение последствий аномальной жары. Во-вторых, впервые День города проходит на Красной площади, а не у здания мэрии на Тверской, как это было при мэре Юрии Лужкове. В полдень там пробили кремлевские куранты, и началось театрализованное представление с участием 2500 артистов. Ну а перед началом шоу выступили президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин, который напомнил москвичам, что верховная власть в стране заботится о горожанах.
Разрешите, Дмитрий Анатольевич, поблагодарить вас за внимание к нашему городу, за постоянную помощь и поддержку. Москва оправдает доверие, как это не раз бывало в истории нашего Отечества. Дорогие друзья, сегодня день рождения нашего любимого города. Мы вспоминаем о прошлом, подводим итоги и намечаем новые планы.
Возвращаясь к теме больших затрат, есть смысл говорить о качестве шоу. К примеру, наиболее ярким, масштабным и зрелищным станет архитектурное световое альфа-шоу 4D на здании МГУ на Воробьевых горах. Уже сейчас идет процесс регистрации этого шоу в книге рекордов Гиннесса как самой большой видеопроекции в мире. Автором шоу является Дэвид Аткинс, который был режиссером церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере, World Expo в Шанхае и Азиатских игр в Дохе. И еще в рамках представления здание МГУ должен покорить Человек-паук Ален Робер, известный тем, что он не пользуется страховкой. И в-четвертых, количество площадок, где проходят концерты, конкурсы, игры, литературные чтения, народные гуляния и так далее, просто зашкаливает. Проводится свыше 700 мероприятий по всей Москве. К примеру, в Парке Победы на Поклонной горе проходит 7-й Московский фестиваль классической и джазовой музыки, на Манежной площади Московский вернисаж, выставка и открытые уроки рисования для всех желающих. На Москва-реке продолжится стартовавшая накануне международная университетская регата на Кубок столицы. У памятников поэтам, там уже возведены сцены, будут читать стихи. На Арбате, к примеру, установили микрофоны возле памятника Александру Пушкину и Булату Акуджаве. Для того, чтобы мероприятия на открытом воздухе не сорвались, власти с помощью военных летчиков из Министерства обороны разогнали облака. Эксперт центра Карнеги Николай Петров убежден, что такой широкий размах с выделением колоссальных средств для проведения Дня города продиктован в том числе и из политических соображений накануне думских выборов, которые пройдут 4 декабря этого года.
Сергею Собянину и Кремлю очень важно показать, что с заменой мэра Москвы не только не уменьшилась забота о городе, а наоборот увеличилась. Нужно продемонстрировать, что это теперь не только, собственно, забота мэра, но и забота федеральная, и поэтому празднование на Красной площади. И мы видим, что в этом году все расходы бюджета Москвы и социальные расходы, и расходы на благоустройство города, они не только не меньше, а существенно больше, чем то, что было при Лужкове. Я думаю, что это временно, что это очень важно именно в преддверии выборов, но, по крайней мере, сейчас мы видим, и москвичи должны убедиться в том, что жизнь стала только лучше после того, как мэром стал Сергей Собянин.
Произойдет ли трансформация мэра-хозяйственника Собянина в мэра-политика?
Я думаю, правильнее было бы говорить о том, что Сергей Семенович Собянин и есть политик, и крупный, но политика после того, как в крупных регионах были сменены мэры, пришедшие к власти еще в эпоху бурной публичной политики, она теперь другая. И то, что мы видим и в Москве, и то, что мы сейчас видим со сменой губернатора в Питере, это очень четко демонстрирует. То есть нынешний политик – это не публичный политик, это не человек, который легко и непринужденно говорит с толпой, который популярен, который делает самые разные, в том числе и далеко выходящие за рамки города, как это было при Лужкове, и шаги, и заявления. А нынешний политик – это элемент четкой централизованной машины. И в этом смысле Сергей Собянин, мне кажется, уже в полной мере демонстрирует эти качества.
Это был эксперт центра Карнеги Николай Петров. А вот по мнению бывшего депутата Мосгордумы и Моссовета, а ныне члена Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрия Катаева, День города в Москве – это традиционное пропагандистское шоу партии власти.
И для этого он и проводится, и всегда проводился, чтобы рейтинг Лужкова поднять в свое время. Теперь рейтинг Собянина «Единой России». Кстати, обратите внимание, мы как-то, как само собой разумеющееся, воспринимаем, что вот Собянин возглавит, очевидно, список «Единой России». А ведь это прямой обман избирателей, это тактика паровозов, когда известный какой-то там лидер, чиновник возглавляет список партии, заведомо не собираясь реально баллотироваться в Госдуму. Прямой обман.
Петр Милосердов, депутат одного из муниципальных собраний Москвы, заместитель председателя Комитета защиты прав граждан, выступает за выборность столичного градоначальника.
У Собянина был довольно большой кредит доверия, но нельзя сказать, что он им воспользовался. Он в значительной мере как бы растрачен. То есть он не сделал того, чего от него ожидали горожане. День города в этом году – это не день надежд, но, впрочем, и не день больших сожалений. Ну, я думаю, это вопрос отсутствия политической воли и целей подобных. Он их перед собой просто не ставит. Я считаю, что надо ждать того мэра, которого мы выберем сами. Вот тот мэр, которому будем выбирать сами, который будет перед нами отвечать, тогда нужно что-то надеяться и с него что-то спрашивать, и тогда не будет вот этих ненужных разочарований, не связанных ни с чем ожиданий. В принципе, москвичи довольно самостоятельные люди, чтобы им доверить выбирать мэра.
Телевизионный обозреватель московского комсомольца Александр Мельман считает, что для того, чтобы организовать масштабные праздники и грандиозные шоу, в Москве большой изобретательности не нужно. Нужны всего лишь деньги. А у города они всегда были и есть.
Сделать это в 4 раза дороже, этот праздник, или в 10 раз дороже, это совершенно, так сказать, не проблема. Просто, может быть, причина в том, что новый мэр хочет показать, ну, наверное, свою состоятельность таким образом. У нас как-то по-другому часто это и не показывается, и не бывает. То есть он, конечно, занимается реальными делами, но они не всегда так видны хорошо. А вот на праздник, наверное, это вот очень заметно. Другое дело, что, может быть, он в чем-то и подставляется, но я думаю, что вот эта пиар-составляющая, она все равно перевесит с точки зрения тех, кто занимается такими шикарными вещами.
Это был телевизионный обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Еще раз напомню, что мэр города Сергей Собянин возглавит столичный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу, а выборы пройдут 4 декабря этого года. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Добавлю, что празднование на Красной площади сегодня транслировали московские телеканалы. Сегодня же впервые вышел в эфир новый круглосуточный информационный столичный телеканал. В Венеции продолжается международный кинофестиваль. О главных премьерах последних дней мой коллега Дмитрий Волчек расспрашивал кинокритика Андрея Плахова.
Я видел очень хорошие отзывы о новом фильме Дэвида Кроненберга. Это картина об отношениях Фрейда и Юнга. Сюжет очень известный и очень увлекательный. Ваши впечатления?
Я должен сказать, что фильм Кроненберга, вероятно, интересен для тех, кто мало знаком с историей психоанализа и впервые услышал такое имя, как, например, Сабина Шпильрейн, ставшая главной героиней этой картины. Но для меня лично этот фильм не открыл абсолютно ничего нового ни в творчестве Кроненберга, ни в истории психоанализа, ни в таких фигурах, как Фрейд и Юнг. Поэтому я могу сказать, что это сделано очень профессионально, холодно, без вдохновения. И в этом смысле меня фильм абсолютно разочаровал.
Я знаю, что многих синефилов разочаровал и новый фильм Филиппа Гореля, которого долго ждали. А ваши впечатления?
Абсолютно такое же. Это тот случай, когда можно говорить о настоящей творческой неудаче, потому что, когда мы говорим о Кроненберге, понимаем, что, возможно, он ставил перед собой другую задачу, действительно определенного даже ликбеза, как это ни странно, а с другой стороны сделал достаточно коммерческий фильм со звездами, отойдя от своей обычной манеры и эстетики. Что касается Гореля, то этот фильм сделан как будто бы в его стиле, включая его основных тем и сюжетов, и мотивов, его актерами, в частности, с Луи Гарелем в главной роли. Но все это почему-то не работает. В общем-то, понятно почему. Потому что очень слабо прописана драматургия. И сами персонажи фильма, одного из которых играет упомянутый Гарель, а другую его жену и подругу, актрису Моника Беллуччи, они оказались, в общем, как бы просто персонажами без какой-то внутренней психологической основы. И в этом смысле только имитируют собственные мифы, собственные имиджи, но не более того. Фильм в этом смысле не работает, и, по-моему, он тоже разочаровал всех, даже очень преданных поклонников этого прекрасного режиссера.
Андрей, ну мы начали разговор с двух разочарований. А ваше главное впечатление первых дней фестиваля?
Я могу сказать, что сильных впечатлений было меньше, чем я рассчитывал и чем хотелось бы, но все-таки они были. В частности, интересную картину я посмотрел. Это фильм «Цыпленок со сливами» Марджан Сатрапи и Винсента Парано, французских режиссеров. Марджан Сатрапи иранского происхождения, и, как и в фильме «Персеполис», она рассказывает о мифах, легендах и воспоминаниях той эпохи, когда Иран был частью цивилизованного мира, можно так сказать, и там, где прошло детство Марджан Сатрапи, потом она эмигрировала. И вот история ее родственников, ее семьи, немного напоминающая в каком-то смысле, может быть, старое грузинское кино – они стали основой этого прелестного фильма, который хотелось бы, чтобы просто никогда не заканчивался. Он сделан уже не в стилистике анимации, не в технике анимации, как предыдущие работы тех же авторов, сделан как игровой фильм, но тем не менее определенная мера условности в воссоздании этих чудесных историй прошлого, прекрасная драма «Сия Мадрика», «Яром настроение» и других актеров делает этот фильм очень заметным событием фестиваля. Но, конечно, нужно сказать и о том, что был показан фильм, явно претендующий на какое-то важное место в фестивальной программе. Я говорю про фильм «Альпы» Йоргоса Лантимоса. Мне кажется, что это, наверное, самая серьезная работа в конкурсной программе фестиваля. Во всяком случае, это очень современное кино по стилистике, а также по проблематике, потому что речь идет о потере индивидуальности в современном мире, о попытках ее сохранить или имитировать. И в этом смысле фильм, по-моему, очень сработал точно в ренессансном контексте, потому что большая часть фильмов, которые здесь показывались, были посвящены каким-то историям прошлого, более или менее удачно разыгранным. А этот фильм абсолютно современный и говорит о том, что происходит здесь и сейчас.
Йоргос Лантимос, я поясню, это очень сейчас популярный режиссер, греческий режиссер, автор знаменитого фильма «Клык».
Да, да, безусловно, и в этом смысле греческое кино сегодня приобретает заметное какое-то место в панораме арт-хауса, в панораме фестивального движения. В прошлом году фильм «Аттенберг» получил приз, и, кстати, актриса, которая получила этот приз, играет главную роль в новой картине «Альпа». Так что можно говорить о неком событии фестиваля, которое уже состоялось.
О премьерах Венецианского кинофестиваля мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время Свободы». Далее в программе нашей постоянной рубрики – это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф Свободы», «Ключевое слово», «Новости спорта». А сегодня в 23 часа, напомню, как всегда, в эфир выйдет программа «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до необипопа. Юбилейные даты, концерты, фестивали, ваши заявки, ваши вопросы, новые диски и архивные записи – все это «Время джаза». Сегодня в 23 часа 7 минут. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Станица Орджоникидзевска Сунжинского района Ингушетии. Саперы разминируют два взрывных устройства. Они заложены около радиопередающей вышки на территории почтового отделения. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб и трое госпитализированы с ранениями. Экологи провели акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста движения «Солидарность» Виктора Чирикова. В центре Москвы на Красной площади прошла торжественная церемония, посвященная началу празднования Дня города. Всего запланировано более 600 мероприятий. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров на пресс-конференции в Москве предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. Ливийские повстанцы намерены штурмовать город Бани-Валид, один из последних опорных пунктов Муаммара Каддафи. Переговоры о сдаче города не дали результатов. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что его страна не должна приносить извинения за гибель 9 граждан Турции при штурме судна, пытавшегося прорвать блокаду сектора Газа. Власти США выпустили общенациональное предупреждение об угрозе терактов. ФБР и Министерство внутренней безопасности заявили, что угроза исходит прежде всего от Аль-Каиды. В Японии жертвами тайфуна стали по меньшей мере 6 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. В Таджикистане суд вынес приговоры 7 участникам вооруженного мятежа в 1998 году. С учетом амнистии они получили по 14 лет лишения свободы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибывает сегодня вечером с официальным визитом в Душанбе. В Германии сегодня проходят выборы в земле Мекленбург-Западное Померания на северо-востоке страны. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В России во вторник стартовала кампания по выборам депутатов Государственной Думы, которая продолжится кампанией по выборам президента. Впрочем, экономическая политика властей, как считают эксперты, уже сравнительно давно находится в предвыборном состоянии. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз рейтингов стабильный. Последний раз Standard & Poor's меняла суверенные рейтинги России в конце 2008 года, снизив их на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Дефицит федерального бюджета России в 2011 году будет нулевым, прогнозирует вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия федеральный бюджет страны был исполнен с профицитом, составившим 2,9% ВВП или более 700 миллиардов рублей. В 2010 году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Объем Государственного резервного фонда России на начало сентября составил в пересчете 26 миллиардов 760 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда 630 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение августа общая сумма накоплений в них в долларовом выражении увеличилась на 140 миллионов долларов или примерно на 0,12%. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Также компании договорились о реализации совместных проектов в третьих странах. Беларусь ожидает в ноябре текущего года поступления второй части кредита антикризисного фонда Евразес в размере 440 миллионов долларов, заявил министр финансов страны Андрей Харковец. В начале июня фонд одобрил выделение Белоруссии трехлетнего кредита на сумму более 3 миллиардов долларов, причем первые 800 миллионов из этой суммы были перечислены белорусскому правительству в конце того же месяца. С 30 августа зарегистрированные политические партии России официально получили право начать кампанию по выборам в Государственную Думу, назначенным на 4 декабря. Этот процесс далее плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование еще не назначено, однако по планам оно состоится в начале марта. Иначе говоря, страна только вступает в предвыборный цикл, однако его влияние на экономическую политику российских властей, как считают эксперты, ощущается уже сравнительно давно, говорит руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Предвыборная кампания реально началась уже давно. Целый ряд решений, прежде всего социального характера, принимались до этого официального старта думской кампании, но решения эти были приурочены именно к выборам. И к выборам в Государственную Думу в декабре, и, может быть, даже в большей степени к президентским выборам, которые официально еще не объявлены в марте следующего года. Поэтому, действительно, старт реальный с точки зрения принятия решений в экономике был уже давно дан.
Очевидно, политическими называют специалисты и предложение Министерства экономического развития страны в текущем году не проводить традиционную индексацию тарифов на услуги естественных монополий с начала января, а заморозить их до начала июля. Такое решение, по их мнению, еще больше ухудшит инвестиционную привлекательность компаний этого сектора экономики, особенно электроэнергетики, уже испытывающих повышенное внимание властей накануне выборов. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Игорь Николаев из компании ФБК также не видит экономической логики в простом переносе момента индексации тарифов естественных монополий.
Это беспрецедентное решение. В принципе, я сначала был обрадовался, потому что разнести индексацию тарифов по году – это правильно. Но когда выяснилось, что это не то, что, как первоначально хотели, индексацию тарифов на электроэнергию перенести на 1 июля, а когда и на газ, электроэнергию, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом – все с 1 июля, то здесь эффекта от разноски не получается. Все на 1 июля, естественно, когда проходят выборы.
По текущим планам Министерства экономического развития, в случае принятия решения о замораживании тарифов естественных монополий, их рост в сфере железнодорожных перевозок и электроэнергетики с начала июля не должен превысить 6%, то есть уровня ожидаемой инфляции, а на газ для населения и промышленности – 15%. Однако, как прогнозирует директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, масштабы индексации по факту могут оказаться более значительными.
Это означает, что мы создадим больше инфляционный навес к 1 июля. И я сомневаюсь, что это будет та обещанная индексация в 6%, допустим, на электричество. Мы же коренным образом не изменили систему регулирования тарифов естественных монополий, не попытались перейти от директивного регулирования к регулированию с применением норм антимонопольного регулирования. Мы просто отсрочили, отодвинули волевым решением, потому что выборы на носу.
Тем временем Министерство экономического развития понизило прогноз роста экономики России в предвыборном 2011 году с 4,2% до 4,1%, повысив одновременно его на следующий год с 3,5% до 3,7%. Однако оценка ВВП страны в 2013 году вновь снижена с 4,2% до 4%.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В канун отмечающегося в этом году 70-летия начала блокады Ленинграда в Великобритании вышла книга писательницы и переводчицы Кэролайн Уолтон «Осажденные. Рассказ о выживании». В книге собраны и записаны автором рассказы переживших блокаду жителей современного Петербурга. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Кэролайн Уолтон посвящена ленинградским блокадникам. Материал для нее автор собирала с 1999 года, регулярно встречаясь с жителями Петербурга, пережившими блокаду. Эта книга не научное исследование и даже не исторический очерк, а свидетельство трагедии и героизма из первых рук. Среди десятков людей, с которыми говорила Кэролайн Уолтон, были не только блокадники, но и дети, переживших блокаду. Это люди из самых разных социальных групп – творческая интеллигенция, врачи, медсестры, бывшие студенты, военные, рабочие, домохозяйки. По мнению автора книги, на Западе широкая публика практически не знакома с трагедией блокадного Ленинграда, хотя ей было посвящено немало исторических исследований в Европе и Америке. «Моя книга, — говорит Кэролайн Уолтон, — обращена не к историкам, а к широкому читателю. Главную свою задачу я видела прежде всего в том, чтобы показать, как люди выживали в экстремальных, нечеловеческих условиях, сохраняя при этом человеческое достоинство». Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в 2,5-миллионном городе погибло около миллиона человек. Каролайн Уолтон признается, что более всего в разговорах с блокадниками ее поразила помогавшая им выжить духовная сила.
Никогда даже не могла представить себе, что человек может жить и выживать в столь нечеловеческих условиях. Мне никогда не встречались люди такой огромной духовной силы. Это поразило меня больше всего. Я говорила с теми, кому было далеко за 80, и в них все еще чувствовалась эта сила.
В разговорах с блокадниками Каролайн Уолтон затронула тему, которая до сих пор широко дискутируется в исторических кругах, как в России, так и на Западе. Почему блокада Ленинграда длилась так долго? Почему в городе возник такой колоссальный дефицит продовольствия, который практически не пополнялся, хотя такая возможность сохранялась? Большинство респондентов автора книги винило в этом лично Сталина.
Мои собеседники утверждали, что Сталин всегда с подозрением относился к Ленинграду, не любил его. По их словам, он видел в нем традиционное прибежище оппозиционной и критически мыслящей интеллигенции. Ленинградцы, как никто, пострадали от сталинских репрессий еще в 30-е годы, и, по их мнению, не исключено, что Сталин попросту решил принести население города в жертву. Люди говорили мне, что длительность блокады объясняется еще и действиями Гитлера. Он отдал приказ своим войскам не брать осажденный город, опасаясь, что это может повлечь огромные потери среди немцев. Он хотел сохранить силы армии. То есть было понятно, что ленинградская трагедия – следствие решений как Гитлера, так и Сталина.
К одной из глав своей книги Каролайн Уолтон в качестве эпиграфа взяла слова Дмитрия Шостаковича: «Музыка высвечивает личность и наделяет ее последней надеждой». Не менее чем стойкости силы духа блокадников, автора «Осажденных» поразило то, что в нечеловеческих условиях блокады в городе не прекращалась интенсивная культурная жизнь. По ее мнению, это стало важным фактором народного сопротивления и выживания.
Культурная жизнь в блокадном городе имела огромное значение. Премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, пожалуй, самый знаменитый пример, когда культурная жизнь влияла на мужество. Люди плакали во время исполнения симфонии оркестром радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Мне рассказывали, что этот же оркестр исполнил 9-ю симфонию Бетховена, которую потом транслировали там, где были немецкие окопы. Мне трудно было это даже вообразить. Эти люди лучше меня понимали всю силу музыки. В этом было что-то запредельное. Даже не академическая музыка приобретала новые измерения. Тоже можно сказать и о созданном в блокадном Ленинграде оркестре баянистов и аккордеонистов Павла Смирнова. Музыка в то время играла огромную роль. Она звучала на фронте, на заводах, в госпиталях, обладая огромной жизненной силой.
Говорила автор книги «Осажденные. Рассказ о выживании» Каролайн Уолтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская саперы разминируют два взрывных устройства, заложенные около радиопередающей вышки. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями. Экологи проводят акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста «Солидарности» Виктора Чирикова. В центре Москвы на Красной площади прошла торжественная церемония, посвященная началу празднования Дня города. Всего запланировано более 600 мероприятий. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эти дни отмечают 70 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Основные мероприятия проходили в Петербурге, где он долгое время жил и работал. Накануне там была вручена литературная премия имени Сергея Довлатова, рассказывает Иван Толстой.
Довлатовская премия была учреждена еще в 1995 году, и присуждалась она за лучший рассказ автору, либо живущему в Петербурге, либо напечатавшемуся здесь. В этом году премиальные условия были изменены. Конкурс стал всероссийским, и вручается приз за достижения в прозе 2010-2011 года. Денежное выражение премии 100 тысяч рублей. В жюри премии вошли в этот раз Андрей Арьев, Александр Генис, Валерий Попов, Елена Скульская и Татьяна Толстая. Они отобрали из сотни претендентов шестерых. Андрея Аствацатурова, Лору Белоиван, Игоря Голубенцева, Эдуарда Кочергина, Владимира Сорокина и автор, а может быть авторесса, под самоустраняющимся псевдонимом Фигль-Нигль. Некоторая интрига развелась вокруг самого достойного, имя которого почти у всех было различным. Двое судей, Александр Генис и Татьяна Толстая, страстно отстаивали кандидатуру писательницы из Владивостока Лоры Белоиван, которую они публично еще до объявления победителя назвали несправедливо отклоненной, раскрыв тем самым существующий конфликт в жюри. Татьяна Толстая поклялась всеми доступными ей способами продвигать талантливую писательницу и пророчила ей яркое будущее. Хвалебные слова звучали и в адрес двух очень популярных молодых питерских прозаиков – Андрея Аствацатурова и Игоря Голубенцева. Бесспорной казалась и кандидатура Владимира Сорокина, но оказалось, что не в Петербурге или не у данного жюри, хотя Александр Генис ратовал за сорокинскую метель не меньше, чем за Лору Белоиван. Все-таки победителем вышли не те и не другие, а петербургский художник и прозаик Эдуард Кочергин, автор прославленной «Ангеловой куклы», сборника рассказов из приключенческой жизни самого автора. Повествовательная манера Кочергина – некий гибрид Довлатова и Варлама Шаламова. Драматургичность кочергинских построений и редчайший дар диалогов героев сделали писателя несомненной звездой последних лет. В этот раз премия Кочергину была присуждена за его последнюю книгу «Крещенные крестами» с подзаголовком «Записки на коленях». Довлатовская премия традиционно вручается в день рождения писателя, 3 сентября. В этом году отмечается 70-летие со дня его появления на свет. Вручение премии в этот раз прошло в рамках трехдневной конференции по творчеству Довлатова. Научная и праздничная части были организованы Союзом писателей Санкт-Петербурга, редакцией журнала «Звезда» и фондом Бориса Ельцина. Иван Толстой, Радио «Свобода».
Продолжает наша программа авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Языковая картина мира. Такие слова все чаще встречаются в специальной литературе. Звучит красиво, но не слишком понятно, что имеется в виду. Так что послушаем Ирину Левантину, старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова.
Такой стандартный набор качеств. Удаль, бесшабашность, щедрость, нерасчетливость. Ну, пожалуй, к 30-м годам 19 века сложился такой стереотип русского человека. И вот тот основной набор слов, которые и считаются такими национально-лингвоспецифическими.
Например?
Вот уже в начале 19 века очень много рассуждений о том, что «авось» – это вот такое специфическое русское слово, которое вот прям весь национальный характер отражает с таким фатализмом, нежеланием продумывать и рассчитывать.
А еще «простор».
И у Пушкина. Да, и уже тогда есть и рассуждения о слове «простор» как специфически русском слове. Действительно, слово «простор» «простор» – труднопереводимое слово, в отличие от слова «пространство», которое легко переводится на другие языки. Если пространство трехмерно во все стороны пространства, то простор – это скорее на плоскости, такие большие расстояния во все стороны.
Там то есть это примета есть... русского пейзажа.
Да, и при этом простор связан с волей, с отсутствием стеснений, с представлением о том, что человеку ничего не мешает, и ему нужно для жизни большое расстояние, чтобы можно было гулять, разгуляться на воле. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, человеку от этого бывает грустно, и с простором связана идея тоски, тоска бесконечных равнин. Но вот главное свойство простора – это идея любования. Это не просто большие расстояния, но это большие расстояния, которыми человек любуется, наслаждается. Существенно, что в русском языке есть еще много других слов, выражающих идею любования большими расстояниями. Ширь, даль, приволье, раздолье и очень много еще прилагательных: бескрайний, безграничный, безбрежный. Иногда действительно рассуждение о том, что вот в слове что-то там отражается, выглядит спекулятивно. Но когда мы посмотрим на многие слова русского языка, мы увидим, что есть идеи, которые действительно выражаются в большом количестве слов. Это значит, что какая-то область очень важна для русского языка, русской культуры. Она в нем разработана, когда есть много слов на эту тему, которые отличаются все какими-то нюансами смысловыми. Это значит, что язык много про это думает. Если в языке, скажем, нет названия какого-то чувства, это не значит, что носители данного языка этого чувства не могут испытывать. Но если в языке для какого-то чувства, его оттенков, есть огромное количество слов, но тут все-таки нельзя не признать, что это означает, что для данной культуры вот эта эмоциональная область чрезвычайно важна. Но надо понимать, что национальный характер – вещь очень культурная. Тут уже трудно сказать, каково соотношение каких-то вещей, которые традиционно существовали, а что было придумано и потом уже стало восприниматься как что-то такое естественное, исконное. Ведь культура, литература имеет очень большое влияние обратное. Человек ведь читает книжки, слушает песни, и он усваивает представление о том, что он такой.
При этом я хочу заметить, что что-то и утрачивается со временем, потому что, вот, допустим, в крестьянской культуре слово «любовь» практически не употреблялось в значении современном. Говорили: муж жену жалеет, значит, он к ней относится хорошо. Со временем это значение этого слова ушло фактически.
Язык развивается, что-то уходит, что-то приходит. И что касается слова «жалость», оно продолжает оставаться одним из важных ключевых концептов русской языковой картины мира. И слово «жалость» очень интересно тем, что у него есть разные режимы употребления. Есть такое христианское и постхристианское представление о том, что жалеть человека хорошо. А параллельно существует представление о том, что жалость унижает человека, что человек должен быть сильным. Точно так же есть два режима употребления слова «гордость». Гордость может быть хорошее качество, а может быть плохое.
Ну да, ты вот слишком
гордый. Гордый человек, смирись, гордый человек.
Да. А слово «жалкий», кстати, когда становилось прилагательным, абсолютно, он абсолютно негативный.
Совершенно верно. Это действительно, вот в слове «жалкий» закрепилась именно вот такая отрицательная ипостась жалости.
Вслед за Ириной Левантино каждый наш радиослушатель может отыскать в русском языке слова, имеющие непосредственное отношение к национальному характеру. Лиля Пальви, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершение спортивная панорама. Сегодня она посвящена разбору матча «Россия-Македония», который закончился в пятницу вечером победой российской команды со счетом 1-0. У микрофона Алексей Кузнецов.
Очная встреча опытнейших европейских тренеров Дика Адвоката и Джона Тошика в былые годы могла вызвать у футбольной публики куда больше интереса, чем сейчас. Во-первых, лучшие тренерские годы у них уже позади. Во-вторых, при всем уважении к командам России и Македонии, эти сборные сейчас на европейской футбольной карте далеко не так заметны, как хотелось бы им поклонникам. Ну и, наконец, задачи у тренеров совершенно разные. Голландец видит перед собой одну цель – вывести российскую сборную в финальную часть чемпионата Европы. Валиец же откровенно строит новую команду, рассчитывая на чемпионат мира 2014 года, а нынешний турнир он рассматривает уже как тренировочный. От московского матча поэтому ждали куда большего преимущества хозяев над гостями, нежели то, что в итоге показали россияне. Московские болельщики заполнили Лужники едва ли наполовину, словно разуверившись в способности команды «Дикого адвоката» показывать красивую игру. Во всяком случае, на недавнем лужниковском матче ЦСКА «Спартак» зрителей было куда больше. Возможно, московские болельщики оказались правы, ведь в победе россиян над македонцами вроде бы сомнений не было, а желание смотреть на тягучее перекатывание мяча российскими игроками отыскалось далеко не у многих зрителей. Однако у македонских футболистов был свой взгляд на цели этого матча. Скорее всего, они стремились показать своему тренеру, что в команде Македонии образца 2014 года им место обязательно должно найтись. В результате почти до окончания первого тайма македонцы имели заметное игровое преимущество. Несколько раз очень опасно били по воротам, а однажды лидер сборной Македонии Горан Пандев, как показалось многим, заработал пенальти, впрочем, судьей не назначенный. Россияне ответили на это несколькими опасными комбинациями, и в результате реализовали простую, но изящную трехходовку Аршавин, Киржаков, Семшов. Правда, Семшов забил не без рикошета от защитника сборной Македонии, но, как оказалось, для победы хватило и этого. Второй тайм прошел примерно в том же ключе, хотя атаки сборной России выглядели более опасными стараниями Жиркова и вышедших на замену Павлюченко и Торбинского. В целом, по игре более справедливым был бы ничейный результат, но в итоге победы команда «Дикого адвоката» добилась. Другое дело – качество игры, в которой уже раз сборная России дает поводы для серьезной профессиональной критики. Во встречах с командами более высокого уровня российская сборная рискует оказаться несостоятельной, при том даже, что в ее составе есть игроки вполне европейского уровня, да и квалификация тренера сомнений не вызывает. Турнирная ситуация сейчас позволяет россиянам играть в полсилы, вопрос лишь в том, чтобы это не входило в привычку. В ближайший вторник россиянам предстоит в тех же Лужниках принимать сборную Ирландии. Конечно, это еще не такой европейский грант, как, скажем, Германия или Испания, но и далеко не Македония. К тому же ирландцы являются прямыми конкурентами россиян в борьбе за путевку на чемпионат Европы, и просто так сдаваться они не будут. Не сдавались и македонцы, но мастерства у Ирландии побольше, да и спортивного характера британскому футболу не занимать. Российским поклонникам футбола остается надеяться на то, что ирландский раздражитель для игроков «Дикого адвоката» окажется достаточным средством для футбольной мобилизации. К тому же победа сделает российскую сборную практически недосягаемой в борьбе за первое место в группе. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации. Золотой век ленинградского филфака». Михаил Павлович Алексеев. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем, и какой-то тревоги по жизни или здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».